Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио. Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным литературоведом, доцентом литературного музея и главным редактором детского литературного конкурса «Лето Господне» Сергеем Сергеевичем Арутюновым обсуждаем судьбу и творчество Ивана Сергеевича Шмелева. Собственно, вопрос, который я хочу задать, относится не к судьбе Шмелева в эмиграции, а к эху его судьбы в наши дни. Ведь, насколько я понимаю, когда «Лето Господне», главный его роман, пришел уже в постсоветскую Россию, его встретили с каким-то невероятным восторгом, и отклик был огромнейший.
Разумеется, я застал примерно вот год, когда начали говорить именно о Шмелеве, как о какой-то ценности невиданной, то есть какой-то вот бриллиант явился. Тогда возвращали эту возвращенную самую литературу. Ее вот так обозвали таким термином. Возвращали всех подряд. Там от Войновича до Солженицына, которых, в общем-то, и не успели и забыть, честно говоря, за время их эмиграции, до Гайто Газданова, там, людей, которые уехали, ну, Набоков возвращался, да.
Но Гайто Газданова сейчас знают только, в общем,
узкие ценители.
Да, интеллектуал-эстеты. А Шмелев-то оказался у нас народным писателем.
Я помню первое издание, отдельное вот этого «Лето Господня». Это, как принято было в 90-е, была не очень качественная бумага и так далее, но, тем не менее, книгу передавали из рук в руки. Это было на моих глазах.
Да, это так. Я сам был в процессе того, о чем вы рассказываете. Действительно давал, ждал, когда получу обратно, и уже стояла очередь следующий, кто хочет прочитать.
Настоящий самиздат.
Да, тогда еще не было вот, собственно, таких сетевых ресурсов, которые обеспечивали постоянное присутствие вещи в сети. Но вот вопрос важный. Вот вы главный редактор детского литературного конкурса «Лето Господне», который ежегодно проводит издательский совет Русской Православной Церкви. «Лето Господне» — это прямая отсылка к Шмелеву. И суть конкурса. В чем состоит воспоминание о его творчестве в этом конкурсе?
Да мы хотим, чтобы дети, которые спеленуты несколько школьной программы и вот этими литературными темами, немножко от этих тем отошли. Ведь не всякая школьная программа ставит вопрос таким образом, чтобы молодой человек мог даже помыслить о душе своей, о себе, о своих непосредственных детских впечатлениях. Мы в процессе этого конкурса уже 5 лет подряд призываем детей: подумайте же, наконец, о себе и своих близких, об их судьбе, о том отсвете, который ложится на ваши начальные годы. Подумайте о том, что случилось с нами глубоко в древности и в 20 веке, трагическим почти с самого начала, ну, это так и было, да, от Порт-Артура до августа 91-го и позже особенно.
Ну и позже, да. Век выдался, но не самый солнечный, это так. Очевидно,
мы хотим, да? Чтобы дети подумали о себе и об истории. Специально задаем темы, но говорим, можете не следовать теме. Вы напишите о себе, вы, как Шмелев, возьмите и откройтесь нам. Это духовное сочинение, это совершенно другое, чем в школе. Я считаю, что, вот, проанализировав такие-то главы из романа, у нас бывают литературоведческие работы, но они другие совершенно, по духу своему и по архитектонике своей другие.
То есть, если я правильно понимаю, это не, скажем так, стимулирование логики и не стимулирование...
Ни в коем случае.
...выстраивание каких-то конструктивно правильных литературных сочинений, это скорее немного другое. Это воспитание чувств той, я уж не знаю, тонкой цивилизованностью, которой пропитан шмелевский дух, цивилизованностью, собственно, своей страны, своей семьи, того быта, в который ты погружен, лучшего, что в нем есть.
Наши дети, как говорит вот один из наших моих коллег, наших коллег, отец Макарий Комогоров, наши дети в лучшем смысле неоконсерваторы. То есть в лучшем смысле неоконсерватор, это человек, который прежде всего опирается на нечто, что было до него, что находится вокруг него, а не стремится выпрыгнуть из одежд и голым волосатым пробежать по брусчатке, чтобы продемонстрировать некий выход за границы. Вот этот примат, вот этого выхода за грань демонстрировала западная культура довольно долго. То есть она жила революциями.
То есть, если я правильно понимаю, Шмелёв – человек, который повернулся в другую сторону. Он сказал, ради бога, все это мы видели, обожествление любого изменения, любого новшества. Давайте вспомним о том, что нас породило, давайте посмотрим назад, и это откроет нам путь вперед. Насколько я понимаю, вот на этом конкурсе детям предоставляется возможность по-шмелевски вглядеться в то, что их, как маленькие личности, породило, посмотреть, чем они живут, и вынуть из этого, изъять какие-то глубокие смыслы.
Вот особенно интересны рассказы о местных святых. Вы знаете, огромное количество новомучеников, исповедников церкви русской, погибших в 20 веке, в самые различные годы, в самые даже неожиданные годы, когда не скажешь, ну, не 37-й, скажем, да, традиционный такой партийный год вот этой смертной жатвы. Не 37-й, нет, в 23-м. В 28-м, в 31-м, в 18-м, наконец, ну, когда уже разгул, в 51-м и позже, в 62-м и даже в 68-м, они все еще есть, и они все еще погибают в тюрьмах,
и дети об
ссылках,
этом пишут.
И они пишут об этом, они, оказывается, знают, и сохранились, оказывается, архивы.
Знают лучше взрослых,
И туда можно попасть, в эти архивы, и взрослые об этом не знают ничего.
А ребенок как-то докапывается.
А ребенок, не пойми, какими путями, мы же их спрашиваем, откуда, откуда? Там нашла.
В сети нашло.
Нашла в сети. Да нет, не может быть, да нет там этого, да не могло быть. Нашла, и вот возникает огромный рассказ о человеке, о его судьбе. И вы знаете, как они пишут об этом? Даже не главные вот эти, да, вот эти биографические вехи, да, там родился, женился, умер. Нет, там главенствует тон. Вот это не просто сочувствие. Вот вся Русь в этом. Как одной чертой передается человек? Погибающий человек, вечно одинокий человек, вечно борющийся человек.
Но много ли народу участвует в конкурсе? Вот Иван Шмелёв для взрослых – это, конечно, фигура. Имя Шмелёва как-то привлекает людей к конкурсу? Сколько там? 100, 200, 500, больше? Сколько детей участвует?
Каждый год не менее 1200 работ. В прошлом году, по-моему, было 1300 даже. Какой-то особенный был год, но вы помните, это же 18-й год. Но... Это столетие гражданской войны. Это столение убиения царственных мучеников. Это такой год, это после 2017-го, когда все это вообще началось, столетие революции. И люди тянутся к имени. Мы это вот ощущаем физически. Количество работ растет. Немного, но растет.
Но наградить-то всех нельзя. 1200 человек участвуют. Вот, насколько я понимаю, где-то в конце марта состоялось награждение лауреатов. Сколько это народу и каких возрастов люди? Это Москва или все-таки кто-то из провинции тоже пишет, из дальних городов?
Вы знаете, конкурс сделан не для Москвы. Вот как не обидно это может быть сейчас для москвичей. Я сам москвич, вы москвич, все мы москвичи, но конкурс сделан не для Москвы. В Москве, знаете, достаточно всего. А вот когда родилась эта идея, она содержала в себе очень сущностный момент. Надо детей из провинции, талантливых, в Москву пригласить. И вот когда приезжают 36-37 человек каждый год из самых разных регионов, у нас... И Сибирь, и Урал, и Северо-Запад, ну вот Дальний Восток там с трудом, да, там иногда кто-то приезжает, Братск, допустим, да, Новокузнецк, да, огромное количество городов. И юг России, вот в этом году мальчик из Крыма получил отличие, был особенно выделен. Краснодар, вот, ну, южные города.
Я помню, наградили барышню из Донецка, как раз там у него было произведение «Донецкая элегия».
Разумеется, Донецк каждый год, я особенно в качестве члена жюри узнаю, сколько работ с Донбасса. В прошлом году их было 67.
То есть, иными словами, они воспринимаются просто как часть
это
нашего
органическая
мира,
часть
нашего
русского
сообщества.
Мира.
Ну, хорошо. Вот этот конкурс, он фактически показывает то, что для церкви имя Шмелева приобретает особенное звучание. И с вашей точки зрения, почему именно это имя пришлось ко двору, когда нужно было подумать о названии для конкурса, который связывает детей с стимулированием литературного творчества?
Мне почему-то кажется, что Шмелев – это такой универсал, который выходит за рамки, далеко за рамки литературы церковной и даже любой литературы, которая просто верует. Он шире этих рамок. То есть есть конкретный корпус вот, произведений, причем авторских произведений, которые
романы,
связаны с церковью.
Романы, повести, рассказы.
Да, есть конкретные вот, писатели церкви. Они, может быть, узконаправлены, но они пишут о понятных предметах, они любимы, они переиздаются, они читаются. Шмелев вышел за рамки здесь настолько, что он показал не просто какой-то вот, православный русский мир, нет. Он показал вселенскость. То есть это солнце взошло над живыми, мертвыми, будущими живыми, будущими мертвыми, всеми сразу. Эта ослепительная вспышка, она не могла не явиться тем, кто выбирал название для конкурса. Здесь понятно, что речь идет о совершенно экстраординарной величине.
Иными словами, вот резюмирую. Шмелев, когда он писал, и думать не думал о том, что он совершает великое служение. А он умер, получив признание, но не получив широкой известности. Через много десятилетий после этого восходит звезда Шмелева над Россией, и он воспринимается как человек до такой степени глубокой, что его простая вроде бы бытовая правда, которую он извлекал из собственного детства, зажигает сердца людей каким-то необыкновенным углублением в собственную душевную суть, обращение к образу Божьему, который есть в каждом человеке. И вот поскольку наша передача выходит на Великий пост, на Благовещение, и поскольку сам Шмелев был бы этому рад и одобрил бы это,
я думаю, он был бы рад.
В эфире прозвучит тропарь Благовещению Пречистой Богородицы.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, до сих пор витающий на облачках духа Ивана Шмелева, поднявшихся к нам сюда в студию от романа «Лето Господня». Со мной здесь в студии Сергей Сергеевич Арутюнов, писатель, литературовед, доцент литературного института, главный редактор конкурса «Лето Господне». Мы обсуждаем творческую биографию Ивана Сергеевича Шмелева. И вот из современности мы вернемся к его жизни, к середине XX века, в сущности, после того, как был создан роман «Лето Господне», оставалось всего несколько лет до его кончины, но в период работы над романом появилась еще одна необыкновенно глубокая вещь Ивана Шмелева – повесть «Поле Куликова».
Да, это, конечно, то, чем он, наверное, не надеялся увенчать жизнь, но какой-то итог его размышлений, ну, скажем, внешних, о судьбе России. Каждый, наверное, человек, оторванный от Родины, пытается в каких-то чертах пророчествовать, пытается представить судьбу любимой страны через 100 лет, через 50, хотя бы даже через 20, заглянуть в будущее и реконструировать вот этот духовный путь, потому что слишком страшными были годы гражданской войны, чтобы можно было предположить, что все это, вот эта власть, вот эта лапа огромная, наложенная на целую державу, вечно будет сжимать в когтях эти поля, эти леса и так далее.
То есть,
хотелось
словами,
видеть будущее.
Трагедия была столь страшна, что не верилось в то, что она продлится бесконечно долго.
Да.
Не может же такого быть.
Он спланировал, попытался отобразить вот в Куликовом поле пришествие Сергия Радонежского и какое-то благорастворение воздухов там, где оно, казалось бы, уже невозможно. Он видел в Советской России ад, настоящий ад. Это можно подтверждать цитатами.
Для него, если брать его переписку, советская власть ассоциировалась с самим дьяволом. Можно даже не цитировать.
Вот, кстати говоря, да, вот в письме от там, 23 апреля 1947 года. Там каждую минуту уходят сотни мучеников, из которых дьявольской машиной во имя зла вытягивают последнюю кровь. Мы потеряли силу воображать. Мы слишком заняты собой, мелкой шумихой подлого времени, и все страшное, что идет, длится уже 30 лет, говорит он. Это 47-й год.
В принципе, если говорить о том, что происходило в 47-м году, то Иван Сергеевич Шмелев абсолютно прав. Вот послевоенные годы отмечены, конечно, новой волной репрессий. Тут он ни в малой степени не преувеличивает. Я хотел бы сказать о другом. Действительно, Куликово поле – это провидение, и это в какой-то степени расставание с старой, можно сказать, интеллигентской традицией в литературе. Попытаюсь объяснить свои слова. Дело в том, что по ходу повести не в эмиграции, не в Париже, не в Берлине, а в местах, связанных с полем Куликовым, в Советской России – людям является преподобный Сергий. То есть, иными словами, Шмелев верит, что так или иначе его родина от этой власти очистится. А с другой стороны, давайте вспомним, как была воспринята публикой знаменитая картина Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Нестеров уже получил определенную известность в кругах передвижников, и он двигался, так сказать, ну, в общем направлении, и тут он ломает абсолютно стереотип восприятия собственной творческой личности и пишет картину, которая несет в себе определенные признаки иконы. Для культуры того времени это было очень знаковое произведение, как будто Нестеров, резко повернувшись к бывшим своим товарищам, махнул рукой и сказал: «Прощай, реализм, есть нечто более глубокое». И Шмелев, попрощавшись вот таким образом с огромным количеством писателей, которые придерживались традиционной линии критического реализма, там такой вот восходящий еще к общественно озабоченным людям XIX века, сказал: есть нечто более глубокое, есть Бог, есть чудо, это может присутствовать в любой жизни, в любой реальности, хоть бы и в советской. Дух Божий веет где хочет. Куликово поле было оглушительным для эмиграции того времени. Вещь, несомненно, сильная, это было ясно всем, но многие ее не приняли. А потом, когда она пришла в Россию, ее воспринимали в 90-х и нулевых как глоток свежего воздуха для литературы. И помню, что один из православных театров Москвы поставил «Куликовое поле» как спектакль, сделал драму. И театр был полон, зал ломился просто от публики. Это было необычно. Русский писатель пишет о чуде, которое свершилось не когда-то там 500 лет назад и не 1000 лет назад, а совсем недавно, в 20 веке. Это было, конечно, оглушительно.
Сравнимо с 12 блоком.
Да, но с другим знаком, может быть. Но, насколько я понимаю, последние годы Иван Сергеевич, в общем, жил достаточно тяжело и хворал, но он постоянно на протяжении всей жизни до последнего часа оставался крепко верующим христианином.
Не просто верующим христианином, его тянуло к монастырскому уединению. Это видно по многим письмам, которые он пишет. Он хотел затвора. То есть, может быть, он хотел даже схемы. Это вот исходя из какой-то, да, вот внутренней монастырской вот этой табели о рангах, он хотел затвориться и хотелось ему молчания.
То есть, более глубокого иноческого подвига, чем вот обычный постриг, что-то...
Более глубокое, разумеется, это видно, потому что этот взгляд можно ощутить по его фотографии, которая очень популярна. Огромные глаза человека, как будто даже голодного, как будто взывающего из бездны, этот взгляд почти невыносим, если вглядеться в него. Это желание общаться уже не с нами. Он очень многое пережил. Это фактически родоначальник, во-первых, русского экзистенциализма «В солнце мертвых». Там же огромная сюрреалистическая тенденция, потому что это не просто поток сознания, да, перемежаемый там многими планами и так далее. Это действительно сюрреализм, да, потому что ему кусты, виноградные балки кажутся выброшенной арфой там, да, и так далее. То есть вещи перетекают друг к другу.
Ему приходилось воспринимать реальность через очки абсурда, потому что воспринимать ее в твердом уме и в здравом уме и твердой памяти было невозможно, до того она была страшна. Поэтому появился, конечно же, абсурдизм.
«Солнце мертвых» — это не просто вот какой-то Ионеско, да, перевернутый, это же еще и подтвержденный фактами конец, видимый конец, апокалипсис мира, где русская речь осталась, а за ней больше не стоит того, что за ней стояло всегда. И, разумеется, без юродивой маски, которую он нацепил, да, вот эти вот простые фразочки, вот те, которые убивают, или там это самое, вот то, что во врагах случается, или взяли и убили, так он и сидел с этой удочкой, подошли, спросили, и уволокли, в той же шинельке его и расстреляли. Вот эта юродивая маска, вот человек, переживший множество этих искусов, конечно же, под конец жизни захотел одного собеседника. Догадайтесь, какого?
Ну, понятно, что собеседника не на земле, а на небесах. Он шел к постригу, но пришел ли?
Нет, не пришел. Я думаю, что, наверное, слава Богу, что, наверное, это не случилось. Иначе это была бы слишком, знаете, красивая и правильная история, особенно для 20 века. Шел 50-й, 51-й, там, скажем, год. Вот был накануне буквально. Еще был жив тиран. Еще все были живы, и только что кончилась война, и уж если бы кто-то из русских писателей, которые все пережили, честно отшагали всю эту первую половину века, каждый по-своему, да, кто в России, кто не в России, уж если бы кто-то так вот замечательно взял бы и ушел бы в монастырь, это было бы слишком, наверное, хорошо.
Ну, в 19 веке такое можно было.
В 19 веке сколько угодно.
Константин Николаевич Леонтьев постриг принял в конце жизни, юность у него была совсем далёкая от монашества.
Да даже и жизнь в монастыре его была порой там сочеталась с какими-то такими размышлениями, которые, в общем, трудно принять
которые
до сих пор.
Не одобрял духовник, да.
Да, сам духовник не одобрял.
Но у Шмелёва всё-таки до монастыря не дошло, это его потребность не осуществилась. Болезнь помешала или что-то иное?
Я думаю, есть же Вышняя воля. Вот она как-то, наверное, попытки были, наверное, он приезжал, наверное, он... И он же скончался в дороге, знаете, по дороге в Он же практически был в состоянии такого паломничества, его везли, и тут сердце.
Да,
его везли. Вот он был как... Вот это очень напоминает, как будто он вот уже стучался в ворота, вот, а ему не успели открыть, или он не успел там добежать до ворот. Вот как-то, ну, разминулось буквально там на несколько минут. Вот такое бывает. И это очень характерная вещь.
Ну, Бог ему открыл другие ворота.
Да, они открываются всюду, где бы мы ни были, в каком бы состоянии ни находились.
Где он похоронен?
Франция. И это было так долго, столько десятилетий, и теперь, вот когда мы с моим другом пришли на его могилу в Москву, а он должен, по его духовному завещанию, был покоиться в Москве, и, наконец, это случилось, мы не были в тот день, когда происходило перенесение останков, но Донской монастырь, и мы зашли туда, и мы увидели он, и рядом с ним Ильин.
Ну, они были друзьями.
Они друзья, они рядом там. Это там где-то Деникин ведь, да?
Ну, там есть белые военачальники, да. И, наверное, это органично, то, что они все собрались в посмертном своем собрании рядом друг с другом.
Да, это вот если зайти, пройти практически весь погост, и там почти у стены очень такое, знаете, светлое место. Там, по-моему, даже сразу, вот шаг отступаешь от аллеи, и они сразу, и ты их видишь. Это очень заметно. Почему, не знаю, вот как-то ты идешь к ним, и ты их видишь наискосок, чуть наискосок, и стоишь у них, и ощущаешь там, что произошло это возвращение. Замкнулся не просто круг, а произошел закат, восход, и будет новый.
И что-то вернулось к нам из времен лета Господня. И хорошо, очень хорошо, что в Москве появилась не только могила Шмелева, но и памятник Шмелеву в Замоскворечье, может быть, скромный, но тем не менее, все-таки памятник, который настраивает нас на размышления о его произведениях, на размышления о его судьбе и на размышления о том, что Шмелев был такой русской глыбой, огромной, светлой, до сих пор, может быть, до конца неоцененной, но и, быть может, лишь наши потомки, будущее поколение увидят полную ценность того, что было создано Иваном Сергеевичем в самые страшные десятилетия XX века. Дорогие радиослушатели, от вашего имени я говорю спасибо Сергею Сергеевичу Арутюнову за его замечательную беседу об Иване Сергеевиче Шмелеве. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».